Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал. И вашего папеньку тоже оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича. И повел их тушить окольные домы. Так до самого вечера пробыли мы одни. Сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин. И с ним какой-то офицер. Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы. Он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав милую родную речь, обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждении диких сцен, вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку. Цветочный чай и ливанский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля. Люди наши набили себе ими карманы, в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен. 10 раз в атаге солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу. Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону. Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней нечищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец, поклонник приличий и строжайшего этикета, явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов. Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского. После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет 35 приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл, Наполеон разбронил Растопчина за пожар. Говорил, что это вандализм. Уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру. Толковал, что его война в Англии, а не в России. Хвастался тем, что поставил караул к воспитательному дому и к Успенскому собору. Жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирное расположение его неизвестно императору. Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя. Я сделал, что мог. Я посылал к Кутузову. Он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотя от войны не моя вина, будет им война. После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы. Я пропусков не велел никому давать. Зачем вы едете? Чего вы боитесь? Я велел открыть рынки. Император французов в это время, кажется, забыл, что сверх открытых рынков не мешает иметь покрытый дом, и что жизнь на Тверской площади среди неприятельских солдат не из самых приятных. Отец мой заметил это ему. Наполеон подумал и вдруг спросил: «Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими». «Я принял бы предложение вашего величества», — заметил мой отец, — «но мне трудно ручаться». «Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?» «Ручаюсь честью, государь». «Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?» «В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем». Герцог Тревиский сделает, что может. Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить ясными припасами. Его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых в 4 часа утра Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль. Пожар достиг в эти дни страшных размеров. Накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате, озабоченный, сердитый. Он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут, и что тут не отделаешься такой шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона, Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры. На все возражения он отвечал каббалистическим словом «Москва». В Москве догадался и он. Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откланиваясь, «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано «A mon frère, l'empereur Alejandro», «Брату моему, императору Александру». Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел. Он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен московским оберполицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку, остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винцегенроде и Иловайский четвертый. Винцегенроде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с 2 драгунами к государю в Петербург. «Что делать с вашими?» — спросил казацкий генерал Иловайский. «Здесь оставаться невозможно, они здесь не вне оружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела. Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение», но заметил при том, что у него с собою нет ни копейки денег. «Сочтемся после», — сказал Иловайский, — «и будьте покойны, я даю вам слово их отправить». Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближайшего города с партией французских пленников под прикрытием казаков. Он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени. Таково было мое первое путешествие по России. Второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных. Я был один, возле меня сидел пьяный жандарм. Отца моего привезли прямо к Аракчееву, и у него в доме задержали. Граф спросил письмо. Отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его. Граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку, и она цела. С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева. К нему никого не пускали. Один Шишков приезжал по приказанию государя расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном. Он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не ставя ему в вину, что взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не видавшись ни с кем, кроме старшего брата, которому разрешено было проститься.